«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:09. Вас приветствует программа «Фискал». Ее ведущие, соведущие Ольга Журавлева и Александр Починок. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о налогах в Скандинавии, о налогообложении по-скандинавски. Викинги, они же норманы, они же варяги. Как у них там все было? Тем более, что государственный, я бы сказала, бандитизм там процветал достаточно долго и интенсивно. Ну и вообще много было чего интересного. Но прежде чем мы к этому перейдем, я бы хотела об актуальном вас спросить. У нас вот с интересом мы наблюдаем за тем, что происходит на Кипре. По последним вот новостям за сегодняшний день, правительству Кипра не хватает одного голоса, чтобы конфисковать вклады. И спрашивает вас Дмитрий через Твиттер, что сейчас творится с налогами на Кипре, где либерализм? Опять все взять и поделить?
Ну, во-первых, не совсем правительству, а парламенту не хватает голоса. Правительство решило, что надо вводить налог чуть меньше 7, чуть меньше 10% при депозитах меньше 100 тысяч долларов, 100 тысяч евро и больше 100 тысяч евро, соответственно. А ситуация примитивно простая. Нельзя жить непосредством, нельзя залезать в карманы следующих поколений, нельзя ставить в тяжелое положение бюджет, а нельзя бросаться помогать старшему брату, в данном случае Греции, на последние деньги, что они делали кипрские банки. И для того, чтобы избежать банкротства и банковской системы Кипра, и Кипра как государства, Кипр пошел в Евросоюз занимать деньги. Евросоюз не хочет просто так дарить, потому что есть опыт стран, которые выползли из кризиса. Если мы пойдем в ту же самую Ирландию, мы увидим, самостоятельно, заняв денег, но отдавая долги и очень четко проводя жесткую довольно политику. Поэтому Евросоюз сейчас пытается закрутить гайки. Получилось, конечно, грустно, потому что страдает в итоге, вот обратите внимание, как всегда от такой политики страдают непричастные. Страдают большое количество наших граждан. Причем я не думаю, что олигархи, поскольку у них, у олигархов нет депозитов, это компании, это не счета физических лиц, и они-то выкрутятся. А страдает, скорее всего, большое количество небогатых русских, от которых там были далеко небольшие деньги. И это
ну, уж
ужасно.
Не говоря про киприотов, вполне себе среднестатистических, которые сами это все лично не затевали.
Конечно. А пострадает в итоге все население. И именно поэтому очень плохой налог. Я бы за такое никогда не голосовал. Но я боюсь, что у них другого выбора нет. Поэтому, люди, очень осторожно работайте с офшорными юрисдикциями и очень осторожно смотрите на страны, которые ведут разнузданную кредитно-денежную политику. Там хорошо бывает период, когда деньги тратятся, после этого наступает похмелье. То, что было в Греции, то, как трясет Испанию, ну, гораздо меньше, слава богу, и то, как ударил сейчас по Кипру. Очень внимательно.
Да, это полезный совет в любом случае. Сейчас же мы переходим к Скандинавии, еще к древней Скандинавии. И для того, чтобы вам уже было чем заняться, я сразу же предлагаю розыгрыш. Прежде чем мы начнем про варягов и всяких прочих норманов говорить, предлагаю вам вот что. Есть у меня 5 книг Юрия Буйды «Вор, шпион и убийца. Москва. Эксмо. 2013 год». Увлекательный роман хорошего писателя. Так вот, вопрос у нас следующий. Как называется старейший парламент в мире? Я просто на всякий случай скажу, что он и сейчас действует как парламент, и сейчас так называется. Вот он действительно старейший парламент в мире. Есть достаточно известное его название, и вот это самое слово присылайте как можно скорее на СМС +7 985 970 45 45. Итак, скандинавы.
Уф, вот это действительно очень любопытная история. Тут меня упрекали, что опять будет час нудного чтения учебника. Вынужден сказать, что учебников на эту тему в принципе не существует. И говорить мы будем, опираясь на первоисточники. Придется нам залезть с вами в ютуанский закон, в знаменитый ланцлов Магнуса, исправителя законов, в областные законы Дании, Норвегии и Швеции. Вот представьте себе, многие из этих законов с 12 века существуют, и самое удивительное, некоторые из них до сих пор действуют. Так? Вот. И мы не случайно выбрали викинга. Вот представьте себе ситуацию. Образуется группа людей, которые занимаются просто-напросто, помимо рыбной ловли, в основном разбоем, нападением на соседей, на другие государства. Я тоже, честно говоря, сначала к этому относился так с прохладцей. Думал, ну, обычные шайки разбойников, ничего сложного нет. А потом начал считать и обнаружил, что не все так просто. Это не просто шайки разбойников, да, действительно, вон первое упоминание в истории, 789 год, три корабля викингов напало на город Дорсет в Англии, пограбили, поубивали, потом через 4 года монастырь, потом еще через год опять монастырь, вроде бы небольшие шайки, а потом оказалось, очень сложно это дело. Представьте себе тогдашнюю Норвегию, например. Страна, в которой пахотные площади, ну, 1/100. Страна,
климат,
в которой...
достаточно суровый.
Климат суровый, народа почти нет. И мы с вами решили создать вот такую вот шайку для нападения. И оказывается,
что... Я с вами тогда, Александр
так,
Петрович,
хорошо.
В одной шайке.
Хорошо, хорошо. Нас бы, конечно, не пустили. По условиям задачи не проходим. Так вот, для того, чтобы это сделать, надо по меньшей мере сделать корабль. Когда начинаем смотреть, чтобы дракар сотворить, а они были длиной от 35 до 60 метров, нужно 1003 стволов деревьев. Парус, так прикинул, паруса-то у них шерстяные были, это нужно 1500 овечек минимум иметь, чтобы настричь шерсть для паруса. То есть вооружить еще. То есть выясняется, что это достаточно серьезное и затратное дело, которое в одиночку не сделаешь. И вот начинается все с вот действительно с таких небольших групп шаек морских разбойников. А потом они объединяются. И вот смотрите, первые набеги 789 уже через 40 лет они осваивают, основывают королевство в Ирландии. Это уже серьезно. Еще через 11 лет они приплыли в Лиссабон и грабят на минуточку Париж. Ну, Гамбург грабили, понятно. Представьте, что такое Париж. То есть они приплыли по реке и ворвались в Париж и его разгромили. Это очень серьезное дело. Причем, опять-таки напомню, что в тот момент там франки, там серьезная империя, там серьезные войска.
Там есть король.
Там есть король, там есть армия. И ясно, что это были очень мощные, очень хорошо вооруженные, очень грамотные в военном отношении уже далеко не шайки, а войска. Потом мы читаем про Рерика Ютландского. Сейчас, конечно, кинутся звонить, писать и возмущаться, потому что, я думаю, 30% из тех, кто в эту тему погружен, считает, что это наш Рюрик. Но не суть важно. Но он, я не знаю, он или не он, но Рерик Ютландский у французских правительств работал. И охранял их рубежи. Так? И в конце концов, потом, когда грабили Париж, мы помним, что дошло до того, что Карл Простоватый отдал Ролону север Франции, и образовалась
Нормандия.
Совершенно верно.
Вы знаете, Александр Петрович, да. Я прошу прощения, на меня произвело очень сильное впечатление, что вроде бы вот такие природные бойцы, да, природные грабители, как только им дали приличное место, они тут же женились на местных, ну, так, более или
конечно.
Менее. И буквально за 100 лет они забыли даже родную речь.
А зачем?
Они прекрасно стали жить в этих условиях.
В очень хороших условиях.
Перестали грабить, убивать и стали такими вполне себе приличными европейцами.
Перед этим, как перестали грабить, убивать, они на минуточку дошли до Сицилии, создали Сицилийское королевство, грабили территорию Испании и Португалии, проходили путем из варягов греки и так далее, и так далее.
Наследили по всей Европе.
Наследили по всей Европе. И когда они пытались воевать с Вильгельмом Завоевателем, правда, взяли с него выкуп, то тогда было около 300 кораблей.
Александр Петрович, скажите, пожалуйста, но ведь это же уникальное явление на карте Европы уж точно, когда, собственно, ныне существующие государства скандинавские изначально вот, просто там не с чего было браться государству. Это были бедные, каменистые, безлюдные места, которые вдруг таким вот способом при помощи грабежей и разбоя, в общем-то, так построили свое государство.
Вот с этого и строилось государство. Потому что выяснилось, что для того, чтобы существовать таким образом, нужно тоже государство. И поэтому Харальд прекрасно волосый, Харальд Хорфагром, он что делает? Про него написаны сотни книг, потому что король Харальд повсюду, где он установил свое господство над страной, ввел порядок, согласно которому он присвоил весь Адаль. И все бонды, как богатые, так и бедные, должны были платить ему подати. Это очень серьезный вопрос.
Прошу прощения, 10 век?
Да, конец 9-го, начало 10 века. В чем дело? До сих пор ученые спрашивают, что же он на самом деле сделал. Потому что получается, если смотреть по летописям, получается, что он забрал всю землю и отдал земельные участки наделы и присвоил себе права всех свободных людей бондов.
Ну, как это возможно?
Вот и они спорят.
Как же свободные люди
это позволили? Вот они и спорят. Что же он сделал? Потому что идет текст, а также море и воды, и сделал всех крестьян своими держателями, лейдлендингами, также всех, кто работал в лесах и варил соль, и все охотники на море и суши, все оказались у него в подчинении. И воюют между собой историки, говорят, нет. Вы знаете, это он не землю отнял, он вел поземельный налог. А другие говорят, нет, поземельных налогов не быть не могло, значит, явно он ввел подушный налог. Нет, говорят, он по франкскому праву взял себе в собственность завоеванные только территории. Это тоже есть вариант. А потом говорят, нет, просто очень жесткий был налог как таковой. Есть масса фискальных гипотез. А то же самое, он очень много людей от него сбежала в Исландию, но тем не менее, видимо, будем считать, что вот этот вот замечательный король ввел налоги без согласия страны, и не случайно его преемники сразу же отказались от этого, и Хакон, он отказался от произвольного взимания налогов. Видимо, действительно, вот Харальд ввел систему, которая позволяла ему объединять государство. Судя по всему, он действительно свою собственность взял огромную часть территории Норвегии, по крайней мере, завоеванной части, и, судя по всему, он ввел очень серьезные налоги.
Для чего нужны были налоги королю?
Вот.
Если каждый мог, в принципе, собраться с полдеревни, построить себе Дакар и поплыть и пограбить Париж.
Замечательно. Посмотрим первичные документы. Почему мы все время перебегаем с Норвегии в Данию и Швецию? Потому что, понимаете, вот в те времена, вот карту нельзя рассматривать так, как сейчас. А все приморские территории, в принципе, были гораздо ближе друг к другу, чем оттянувшиеся в глубину от побережья. И это действительно было с разными вариациями одно государство. Части воевали друг с другом, части объединялись, две страны против одной, все три страны друг против друга. Потом была Кольмарская уния, когда они все объединились. Поэтому надо смотреть законы на всей этой территории. Так вот, если мы посмотрим законы 12 века, областные законы, которые были и на северо-западе, и на юго-западе, то там есть много интересного. Оказалось, тогда были семьи, причем семья была на 3-4 поколения до двоюродных братьев. Так, и эта семья жила вместе, и земельный участок был ее, и записано в законе, возделывание земли порождает владение. Если человек построил изгородь вокруг своего поля и своего луга, он может владеть землей на таком расстоянии от изгороди, на которое он может бросить свой плуг. То, что лежит дальше, является общим. Любая часть луга, который кто-либо обнаружит в общинных землях в течение года, должна принадлежать тому, кто первый положит свою косу на траву. Так? Понимаете?
Вот, это прям такие народные игры. Кто
хорошие
бросит
народные
косу?
Игры, это я цитирую законы Фрастатинга, так работающие. Есть законы Гулатинга, законы Фрастатинга, они действовали сотни лет. И их элементы до сих пор еще сохранились в праве скандинавских государств. Так представьте, сначала народу совсем мало, и земля общественная, и постепенно она вот так вот переводится в частное владение. Но! А уже где-то к 8-9 веку разделяется, появляется частная земля, и вот возникает у короля проблема. Что делать? Вся земля поделена на кусочки, угу. Так? И деньги особо не соберешь. И собрать вот этих вот частных землевладельцев очень тяжело. А, правда, там были не только землевладельцы, там были рабы. Вот мы все время пишем про и говорим про средние века, про Средиземное море, рабы. Так вот, на удивление, в Норвегии рабов было полным-полно.
Это те люди, которых захватили во время набегов?
А вот тут и оно. Оказывается, набеги были важны не только для того, чтобы захватывать имущество, но и захватывать рабов. Если опять-таки посмотрим законы Фрастатинга, мы увидим, на каждую ферму приходилось по 3 раба. А крестьянину, у которого не было раба, считался маломощным. Вот. Это была очень интересная система, в кавычках интересная. Причем есть, если мы откроем знаменитую сагу о святом Олафе, там есть рассказ, как один умный владелец, у него было много рабов, он их позволял выкупать, собрал с них денег, на вырученные деньги покупал новых рабов, этих вольноотпущенников сажал на новые участки земли, осваивать вот эту землю, они ему платили ренту, он опять покупал новых рабов и...
Богател на глазах.
Так далее, так далее, так далее. Да. Именно поэтому норвежское общество, с которым пришлось возиться тогдашнему королю, состояло из ярлов верховных, военачальников в главных провинциях, из карлов. Карлы – это у нас не карлики, карлы – это у нас свободное население, и трели – это рабы. Вот. Так вот, король, он начинал с введения примитивных налогов. Он берет налоги кормление короля, подарки в связи с приездом короля, деньги дружине короля, а потом понятно, что этого не хватает. И появляется очень жесткая система. Король Харальд в каждой области поставил по ярлу, которые судили по закону и обычаям страны и собирали штрафы и налоги. Ярл получал треть налогов и податей на свое содержание. А каждый ярл должен был иметь под своим управлением 4 или более предводителей. И каждый из них получал содержание по 20 марок. Марка тогдашняя полфунта серебра, мы помним. Каждый ярл был обязан поставлять королю войско 60 воинов на собственные средства, а каждый предводитель еще по 20 человек. Вот так вот. И этого не хватает. И тогда появляется сложнейший, мощнейший закон. И это тот самый Ланслов Магнуса Исправителя, а потом в Дании параллельный ему итландский закон. И это фантастика. Вот сейчас мы будем говорить вот об этом законе. Название-то какое? Налоговый закон с фантастическим названием. А здесь начинается раздел о защите страны.
Так вот для чего нужен король.
Ага! Так начинается раздел о защите земли нашей. Иисус Христос, распятый на кресте, истинный Сын Бога и Девы Марии, всей своей властью, могуществом и справедливостью, да хранит и защищает норвежцев во веки веков.
Это уже христианский период.
Это, извините меня, Харальд, он участвовал в крестовом походе, он 4 года воевал, он ввел десятину на территории после этого, и, естественно, христианство пропагандировал. И вот в этом законе он подробнейшим образом, в основном мы, конечно, этим займемся после перерыва, описывал, что такое налоги в его понимании.
Александр Петрович, вот здесь мы повесим интригующую паузу, но прежде чем уйдем на новости, я хочу сказать, что книгу Юрия Буйды «Вор, шпион и убийца»
уже выиграли.
Уже выиграли. Огромное количество ответов, очень много правильных. Некоторые, правда, попытались написать по-исландски, плохо проходят по СМС всякие знаки, но, тем не менее, действительно, исландский альтинг – это и есть древнейший парламент. Есть еще парламент острова Мэн, но он лет на 40 позже собрался, к сожалению. Так что 930 год, первое собрание, и до сих пор альтинг существует, и действительно древнейший парламент. Правильно ответили Юля. Окончание телефона 0412, Людмила 8107, Виктор 0942, Дмитрий 8269 и Саша 9641. Кто-то еще ответил правильно, многие, но это были первые, лучшие, главные, и, к сожалению, книжек только 5, так что 5 первых ответов – это те, кого я назвала. Еще раз, парламент – это альтинг, это не Ирландия, а Исландия. Спасибо большое всем, кто принимал участие в игре. «Фискал» продолжится после новостей.
Фискал. Эхо Москвы и Александр Починок представляют. Фискал. Программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Это программа «Фискал. Налогообложение по-скандинавски». Сегодня так звучит тема нашей передачи. В студии Ольга Журавлева и Александр Починок. Александр Петрович, отвлекайтесь от телевизора. Переходите к нашим нормандским законам. Как все-таки король умудрился согнуть в бараний или в какой еще рог вот это самое население?
Ну,
в общем-то, довольно храбрые, свободолюбивые.
Свободолюбивые, но короли тоже были... не промах. Следующий король, Эрик Кровавая Секира, известен был чем? Тем, что когда Харальд пытался передать ему по наследству и право на одну часть, а остальное разделить между прочими его братьями, он просто начал с того, что начал по порядку братьев убивать. Вот, и начал с того брата, который решил подать отцу, отвезти, а не отдать Эрику. Вот, поэтому короли там были, мягко говоря, жесткие, мягко говоря, серьезные. Хотя, еще раз говорю, система сдержки самодержца была. Посмотрим то же самое законодательство. Наш законный король должен давать приказы и накладывать запреты, решать, идти или не идти нам в походы, но решать по закону, а не вопреки. Для прославления Господа себе в прибыль и нам на пользу. Мы не должны отказывать ему в налогах, если он просит таких выражениях, как далее говорится.
О, как!
Да. И поэтому были введены обычные налоги, вейцов, кормление короля, подати, корм для лошадей, рубка деревьев, свод подданических налогов, которые есть в книге законов, но был введен вот этот вот знаменитый лейданг, его по-разному называют во всех скандинавских странах, лединг, ледунг, лейданг, а вот это совершенно уникальная вещь. Это система налогов для того, чтобы была армия. Если корабль приходит в негодность или надо сделать новый, король объявляет призыв в этой части страны. Так? Вся страна поделена на корабельные округа. И тогда там остальные налоги отменяются, и работает лейданг. А по этому поводу законоговоритель объявляет. Законоговорителю платят 10 марок серебра в год, так, вот, за его работу. Так, и дальше как все происходит? Объявили, что строится корабль. строят на земле короля, если есть, если нет, можно использовать на любом участке. Или на любом участке, где есть лес, поскольку нельзя тратить лес только одного человека. Дальше. Должны, как объявили призыв, работать все. Если плотник, который умеет штевень, форштевень возводить корабля, откажется, с него марка серебра. Бортовой плотник откажется работать, полмарки серебра. А если сбегают с работ, то со штевенного плотника берут 13 марок серебра, еще раз напомню, полфунта серебра, а с плотника бортового 5 марок, поскольку тем самым они мешают королю защищать страну. Вот. Но за работу платят 2 монетки эриры, из которых эриры нынешние пошли, в будний день между выходными за бортовыми работами эрир, и еда в достаточном количестве, и для вас будет интересно, полбутылки в день.
Полбутылки чего?
Тогда, извините, мёда. Напиток был не 40-градусный, полбутылки хмельных напитков, которые тогда делалось в день, обязательном порядке. Вот. Дальше корабль смолился, а парус делался, парус хранился, если... А община теряет парус, он сжигает во время пожара, они восстанавливают. Маяк они строят. А если, значит, они объявили призыв и не построили маяк, то опять-таки платят с каждого полмарки серебра. А если проспали движение неприятельских кораблей, то за каждую просроченную вахтенную службу с каждого по марке серебра. А если ущерб будет причинен, то 13 марок с них взыскают. Это огромные деньги. Дальше. А для того, чтобы вот эти выплаты делать, нужно вносить деньги на вот этот поход, носить лейданг. А для чего назначаются сборщики, мы о них немножко говорили. И люди должны прийти на войну еще сами. А кто не придет без уважительной причины, заплатят столько, сколько будет насчитано, хотя бы с опозданием. И еще отвечает за права у лейданга перед королем, и это еще по 6 эриров серебра. Вот. А если люди требуют пересчета, считают, что слишком высокий налог, то собирают и королевского управляющего, и разумных людей. Вот в законе очень часто пишут, 6 разумных людей собирают, которые принимают решения, и тогда это обсуждается на Тинге, как вы правильно уже говорили, и тогда принимается решение. А если опять-таки задержались с выплатой налогов, вот это первое упоминание о штрафах и пенях за неуплату налогов, то 6 эриров серебра – штраф, который взимает король. А ежели, обратите внимание, какая прелесть, ежели кто-то оказывается мошенником, текста какой, и записан в лейданга платить не хочет, и усказает от разбирательства, и не плати в лейданг в течение 3 лет, должен заплатить королю полный лейданг, хотя бы с опозданием, и будет оштрафован королем на 5 марок серебра. То же самое, как у нас, 3-летний период, в течение которого налогоплательщик должен уплачивать налоги. Вот 1000 лет, ну, действует 3-летний вот такой период. Дальше. Если у вас есть дом в таком городе и усадьба сельской местности, и вы бываете и там по очереди, вы платите этот лейданг с доходов от земли, на которой живете, а в торговом городе вы платите долю выручки с продажи и жилищной ренты. Вот, и десятину платите. А если у вас 2 усадьбы в сельской местности, но в разных корабельных округах, то вы должны платить с каждой, там, где она находится. Вот. А если одиночка, не член семьи, ездит между торговым городом и сельской местностью и родился в городе, и там свои сделки совершает купец, но оказывается на момент сбора налогов в сельской местности, вот это, то там пусть и платит.
То есть вот. По месту пребывания.
Ага. Далее. А вот как вот текст какой красивый. Если он связывает или развязывает свой кошель всю зиму в торговом городе, пусть платит свой лейданг в торговом городе из своей выручки. Это купцам. Вот представьте себе. То же самое. Потом назначается королем штурман, капитан корабля, а кто откажется, платит штраф. А потом, когда корабль спускается на воду, объявляется призыв, а кто не является, с каждого еще по эриру серебра.
Получается, простите, Александр Петрович, людей принудительно призывают на госслужбу.
Да.
которая, в принципе, оплачивается, там, кормят и так далее, но если человек отказывается, он может откупиться от этой службы.
А нет.
Ну, штраф
он
платит?
А, нет, он платит штраф, и все равно иди. Дальше не все так просто. Дальше он обязан, свободный человек, принести масло на 2 месяца, а муки на 3 месяца на каждое весло. Так, вот. И дальше нужно проверить наличие провианта. А мука в основном была ячменная. Масло должно было быть в кованых ящиках. Уже рыбу-то они ловили, а вот с маслом-то, естественно, были проблемы. Вот. А если нет продовольствия, то отвечает Сулейман, вот этот вот глава области, и взыскивает. И взыскивает неуплаченное. Но, интересно, при взыске неуплаченное 2/3 забирает глава области себе, а 1/3 капитан корабля штрафов. Дальше. На каждой скамье должен находиться лук. И 2 человека должны иметь при себе лук и тетиву, и 2 дюжины стрел, черенки и наконечники. Вот. Если нет, штраф. За каждую недостающую дюжину стрел еще штраф. Если ты сел не на свой корабль, то тоже штраф. Вот. Если тебя наняли коком, и ты плохо готовишь пищу, то команда собирается на сходку, и человека наказывают. Единственное ограничение – кока нельзя убивать. Вот.
То есть плохо ли, хорошо ли готовят, но убивать нельзя.
Да, убивать нельзя. Дальше. Потом у тебя должно быть оружие. Если у тебя есть 6 марок денег, то у тебя должен быть красный двусторонний щит, копье и меч, или секира половинная. Если у вас есть 12 марок, то должен быть еще стальной колпак. А на щите обязательно должен быть клеймо, чтобы проверить подлинность. Так? А если у вас есть 18 марок, то у вас помимо вот, шлема должен быть панцирь или броня. В панцире не менее 3 металлических пластин. Вот.
Кто же будет признаваться в том, что у него есть сколько-то там марок?
Так,
неужели по домам проверяли?
Вот почему мы и говорили о том, что был слишком тяжелый налог короля. Он действительно проверял. И на самом деле про деньги нельзя было укрыть. Почему? Потому что итогом вот этих вот грабежей войн было золото королю, серебро его военачальникам, оружие и мелочь шла воинам. Размеры того, что они получали, были у всех на виду. Скрыть доход было крайне сложно. Деньги могли поступать из очень немногих источников. Если вы приезжали на ярмарку, вы не имели права начинать продажу в течение 3 суток, пока не пришел местный яру или сусулман, глава провинции, не проверил. У него право первой покупки, все было учтено. Если не так торговали, была катастрофа, вас просто разоряли. Так? Но опять-таки были люди, у кого нет денег. Так, что делать? Тогда у него есть правило. Вот если впервые поступает на службу, в первое лето секира, во второе лето копье, а третье лето щит. И если у тебя нет оружия, ты не полноправный человек до тех пор, пока не приобретете оружие. Причем по оружию были невероятно точные указания. У секиры должна быть крепкая рукоять, у пика должна быть закреплена 2 гвоздями или 1 вбит поперек и заклепанный с 2 сторон, и так далее, и так далее. У деревянного щита 3 рукояти должно быть, и 3 пластины, опять-таки, металлических на нем, и так далее, и так далее, и так далее.
Александр Петрович, вот здесь, если можно, поподробнее давайте разберемся. Значит, население чем-то должно было платить налоги. Но не все же отправлялись воевать. Все-таки кто-то должен был оставаться на хозяйстве, потому что сельское хозяйство, оно не терпит вот этих вот приехал-уехал летом там, а зимой здесь. Значит, была какая-то, была некая усадьба, там люди что-то выращивали, тот же ячмень и все остальное. Овец,
да.
Там из которых потом
да.
Паруса делать. А у них, они-то жили натуральным хозяйством. Откуда они деньги брали?
Они жили натуральным хозяйством, немного торговали, были ярмарки, но я не ожидал, что такая доля военной части населения.
А то есть вот практически вся страна под ружьём.
Давайте считать перечень судов. А в Норвегии только было от 270 до 310 плановых округов и плановых судов. На каждом из них по 20-25 скамей. В Дании в три раза больше. В итоге, давайте считать, получаем при населении Норвегии в 300 тысяч человек, 27 тысяч человек было только во флоте военных. Так? А норма была у них от округа из трех дворов на корабль один человек, два остаются дома и заботятся о хозяйстве того, который пошел во флот. Получается, то есть один воин от 10-20 жителей. Угу. Старались, что не женатый мужчина, но шел, но если нет, женатый. Но обратите внимание, жесткая норма. Вот отвечаю на ваш вопрос. Три хозяйства, двое вкалывают дома за три хозяйства, один идет воевать. Это невероятное совершенно. Мы считаем,
но он
сейчас...
им что-то должен, он когда возвращается, он им, наверное, что-то должен предоставить?
Нет, нет. Это его доход. Ага. Он идет служить для исполнения вот этой повинности. Угу. Потому что ему нужно содержать и докупать каждый год оружие, мы смотрели, собирать продукты за его счет, стрелы и прочее, и прочее, и прочее. Есть воспоминания одного из королей, что он похотился до того, что у него осталось одно золотое кольцо у короля. Так? Вот. Потому что, это, оказывается, набеги – это тоже довольно затратная вещь. И, естественно, нельзя было воевать весь год. Все-таки весной, осенью по северным морям плывать очень тяжело. И нормальный срок службы – 2 месяца, 2,5 месяца, 3 месяца. За исключением случаев глобальных войн. И не убежишь. Причем единственное условие, когда можно было уехать, если выясняется, что продукты кончаются, и если продуктов меньше, чем на полмесяца, тогда сообщают на соседние корабли, и они могут уходить. И были случаи, когда обижались на короля, к нему приходило 10-11 судов, и тогда была полная катастрофа. Причем, считайте, это не только снаряжать себя, корабли строить. Еще раз думайтесь. Парус 2 тонны шерсти. 3000 стволов деревьев, чтобы построить один корабль. Они ломаются. Флот постоянно несет колоссальные потери. Так что это не такая простая вещь.
Еще один вопрос, если можно. Когда вот вы так красиво нам излагали законы по поводу штрафов и так далее. Я так понимаю, что эти все штрафы, они, конечно, не были призваны в том числе и пополнять казну всеми возможными способами. А Илья вот интересуется, а что телесных наказаний не было совсем? Всем только экономически. Это такой скандинавский подход за любую провинность. Ну вот сколько можно наказать, если он плохо готовит, его можно выпороть, там я уж не знаю что.
Если б так, Илья. Все подробнейшим образом расписано. Если мы посмотрим, жалко, что времени нет, подробно написано. Отрубил палец один столько-то. Отрубил палец большой столько-то. 4 вместе столько-то. Порезал штаны ножом или порезал ремень, платит столько-то. Система наказаний физических. Система поединков была развита очень четко. Регламентировалось, как выясняли отношения друг с другом в поединках. Так это на самом деле это жесточайшая дисциплина, которая не снилась нашим армейским уставам. И понятно, потому что это была очень четко организованная армия, очень тяжело живущая армия, поэтому законы были предельно серьезны. Даже рабов они призывали в случаях нападения на страну. И мы видим, дальше что происходит? А сначала у всех народное вооружение, боевой топор, меч, копье, щит, а потом начинается что? Как только появляется больше доходов, появляется тяжело вооруженные вот эти вот воеводы, я не имею в виду берсерков, которые
пили настойку.
Да, это экзотика, но если мы посчитаем одежду и вооружение командиров, Это очень подробная вещь прописанная. Кожаная куртка под кольчугу, капюшон, рубаха и кольчужная, штаны, перчатки кольчужные, шлем, защитная пластина дополнительно металлическая и так далее, и так далее, и так далее. И это уже рыцари.
Александр Петрович, но вот развивается история, набеги как часть экономического благосостояния страны, плюс войны как таковые за там, свободу, независимость, за территории и так далее. Но в какой-то момент они же, простите меня, набегать-то перестали?
Да, они
вы
набегать
говорите,
перестали.
Рост благосостояния, за счет чего?
А тогда идет что? Появляются феодалы. Вот из этих вот тяжело вооруженных командующих
дружинами. А что, надоело или просто уже
так,
перестали?
Нет, нет,
они
нет.
Сами
государство
сильными.
Сильнее становится, грабить становится явно невыгодно. Вы можете грабить только прибрежные города, так, а там постепенно ставят крепости. А потом Газийский союз потихонечку возник. Потом сами начали торговать. Викинги, так и превратились постепенно в охрану торговых конвоев. Государство богатело, захватывало территории, развивалось сельское хозяйство. И мы смотрим к 15 веку, что появляется? Появляются дополнительные тысячи и тысячи крестьянских дворов. У короля 45% дворов в собственности. Резко взвинчивается налоги, исчезли вот эти вот корабельные округа, появлялись сначала лены, которые дают владение дворянам с правом присвоения доходов, а потом появляется следующий этап, расчетные, то есть сколько с товарища феодала надо было взыскивать суммарно налогов. А раньше, если аристократ исполнял вот эту рыцарскую службу, с него не брали налоги, а потом стала наемная армия, и уже и он должен платить налоги. Пошла монетная война, революция цен. У них произошла проблема какая? Цены на хлеб росли быстрее, чем зерно. Вот период, когда Испания и Португалия возили много золота, серебра. Вот. У крестьян денег было крайне мало, их все забирали в виде налогов. Так начала развиваться металлургия. Они начинают брать таможенные пошлины. Причем, опять-таки, посмотрим статистику. Великолепно. Знаменитые проливы.
Скагеррак и Категат.
97 кораблей в год сначала, потом только норвежских 302 корабля, так, и налоги. Вот. А потом они начали брать дани. Причем я вот нашел для себя удивительную вещь. Если мы посмотрим вот этот, вот эту территорию, где саамы жили до конца Кольского полуострова, вы не поверите, оказывается, они бедные, платили налоги в две страны почти 400 лет. И были наши колоссальные споры. Вот представьте себе, потому что русские тоже там, оказывается, брали дань. А русские данщики там зафиксированы были. И вот 400 лет мы спорили, из бедных нищих саамов взыскивали. И только в 1602 году наш общий округ по сбору дани между Данией и Россией перестал существовать. Вот представьте себе. А потом население растет, а потом у нас появляются другие виды доходов, и страны стали немножечко постепенно побогаче.
Ну, стали, наконец, продавать свою эту волшебную зеленую селедку, которую американцы до сих пор боятся покупать. А есть еще несколько смс-ок. Были ли женщины в команде, спрашивает Николай.
Не видел никаких упоминаний про женщин. А везде идет мужчина.
Я понимаю так, если читать всякие исторические романы, что женщины с полным правом управляли и поместьями. Момент, если супруг где-то там...
Ну, при таком количестве воинов, то действительно это было совершенно логично.
Еще один очень хороший вопрос от Тани. У Рюрика на Руси была такая же система налогов? Нам варяги привезли что-то из этой культуры?
Мы же систему налогообложения на Руси смотрели. Она была принципиально другая. Нам не нужен был такой флот, и поэтому у нас были все 26 видов налогов Древней Руси. Мы с вами подробно разбирались, и надо повторим. Вот. А с Данией и Норвегией мы закончим тем, что они пришли, в конце концов, когда они стали крестьянскими странами, они отклассифицировали все на полный двор, половинный двор, пустующий двор, четвертушка, и ввели налоги с каждой территории. И вот очень интересно, тот самый налог, с которого начали, налог угощения, я думал, что он быстро ушел. Вот помните, мы начинали, норвежский король получал налог угощения, когда куда-то приезжал. Угу. Так вот, я обнаружил то, что этот налог действовал до 16 века и действовал продуктами, а потом королю давали деньги и
пусть сам себе что-нибудь возьмет в Макдональдс.
Ну, Макдональдса не было. Ну, и были повинности. На рудники железно-медные в виде налогов тоже загоняли натуральные подати.
Танец, прослушав вас, изумленно спрашивает, так что же испортило викингов? Их, наоборот, по-моему, улучшило вот ситуация. Они перестали быть бандитами, а сели на земле. Да. Мне кажется, это неплохо.
И вот, такая система, сначала бандитская, а потом система защиты страны. Кстати, это действительно, это реально была система защиты страны. Не случайно, помните, здесь начинается раздел о защите страны. Вот эта система проработала сотни лет и оказалась весьма эффективной. Даже в тяжелейших условиях, в которых эти люди жили.
Дмитрий считает, что отсюда пошел шведский так называемый социализм. Может быть, и отсюда. Может быть, и отсюда. Налоги там любят брать. Это правда. Мы хотели объявить вот что. Следующая передача в следующее воскресенье будет посвящена... Мы опять переместимся
вернемся
по карте.
В Англию.
Вернемся в Англию. Мы как бы раннюю Англию уже смотрели,
да? Великой...
С этими шахматными досками.
Да, конечно.
А теперь же у нас на пути уже и промышленная революция, новые...
Ну, да, и промышленная революция еще далеко, еще парламент у нас начинает действовать только.
Да,
только.
Да. И, кстати, кто-то писал, что древнейший парламент британский, так вот нет. Вот да. Как раз
и вот
нет.
Про него и поговорим.
Вот про, про налогообложение в Англии времен парламента, скажем так, да, мы
Правильно.
Будем говорить в следующее воскресенье. Это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
До свидания.